Здравствуйте, дорогие телезрители! Однажды Иисус Христос произнес поразительные слова. «За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». Слово, случайно или небрежно брошенное, много ли оно значит? В свете последних научных исследований очень много. Даже если человек произносит слова, так сказать, в пустоту, если их никто не слышит. Слышит природа, слышит вода. Обранные слова буквально разрушают нашу природную среду обитания.
Доктор Эмото предполагает, что больше всего тяжких преступлений совершается в тех областях, где люди чаще всего сквернословят. Дурак. Я тебя ненавижу. На лабораторные чашки с водой были нанесены иероглифы, обозначающие слова и имена известных людей. Любовь. Надежда. Душа. Мать Тереза. Гитлер. Многочисленные эксперименты Эмото Масару с целью найти слово, сильнее всего очищающее воду, показали, что оно не одно, а сочетание двух. Любовь и благодарность. Мироздание создано Абсолютом, началом, которое произвело все сущее и все его материальные проявления. В каждом из нас есть частица воды первозданного океана. Каждое наше слово, как капля воды, носитель мысли и источник информации. И за это мы должны платить Абсолюту любовью и благодарностью.
Отец Георгий Кочетков в нашей телепрограмме рассуждает соглашаемыми о христианстве и церкви.
От имени церкви может выступать, ну, перед лицом государства, ну, собор какой-нибудь поместный, да. Но это ясно, это тоже высшая, так сказать, форма церковного управления. И все. Никто другой не может говорить от имени церкви. Но и то, повторяю, это только касается очень узкого набора вопросов. Отнюдь не всех. Но иметь какое-то свое мнение имеет право любой. не только мирянин, но любой священнослужитель. Если иногда, когда вот в Духовной Академии давно, лет 20 назад, стал знакомиться с книгами богословов дореволюционных, я был потрясен свободе их мысли. Они высказывали такие идеи, с моей точки зрения, совершенно однозначно неправильные. Но дело не в этом. Конечно, их не только давали им такую возможность, их печатали, они были профессорами Московской, скажем, Духовной Академии. Я себе представил, сейчас бы, что с ними бы сделали за это. Каким-нибудь профессором Тареевым, допустим, или Флоренским, или еще с кем-нибудь. Уж не говоря там про Булгакова, Бердяева там, и так далее. Они, правда, не были профессорами духовных академий, но они имели огромное влияние на церковь. Они занимались церковными вопросами. С ними разговаривали епископы. И очень серьезно, и очень заинтересованно. Там с Мережковским, да, вот помните религиозные собрания, петербургские и московские, начало века 20-го. Религиозно-философские собрания. Вот. Это очень серьезная вещь. Мы, конечно, очень в большой степени потеряли эту внутреннюю свободу. Без свободы духовной жизни быть не может. Как без любви. И в прошлый раз я уже приводил эти слова, где Дух Господень, там свобода.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Мне хочется сказать нечто сейчас о святости и о духовности. Мы исповедуем, что Церковь свята. И апостол Павел говорит, всем христианам вы святы. Что Церковь свята, ясно и понятно. Но что христиане все святы, даже приобщаясь к святости Церкви, ставят перед нами серьезные вопросы. Потому что, глядя на себя самого и на людей вокруг, мы не можем этого слова употребить спокойно. Начнем с святости Церкви. Святость Церкви заключается в том, что она место, где Бог в своей полноте присутствует среди своего народа. Христос – Бога-человек, как человек и как Бог, заполняет собой Церковь. Дух Святой дышит в ней, и во Христе и Духе мы являемся уже не приемными, а как бы родными детьми Бога и Отца. Опять-таки, эти слова дерзновенны, но они не мне принадлежат. Они принадлежат святому Иринею Дионскому. И в этом отношении мы можем сказать, что Церковь свята всей святостью Бога, который в ней живет и действует. А что же о нас самих сказать? Мы сколько-то приобщаемся этой святости в зависимости от нашей верности, от нашего врастания в тайну Церкви и в тайну Бога. Но когда апостол Павел говорит о том, что все христиане святы, он совсем не говорит о том, что мы все уже достигли святости. Я уже говорю не Христовы, а даже святости тех святых, которых Церковь почитает. Святость начинается в момент, когда мы посвящены Богу, когда мы принесем Ему в дар, когда мы делаемся Его собственностью. Это не значит, что в этот момент человек делается уже святым в том смысле, в котором он призван быть, подобным Серафиму Саровскому, Сергию Радонежскому, Нилу Сорскому и множеству других мужчин и женщин. Это говорит о том, что теперь по собственной воле, с полного согласия своего, со всей решимостью своей, мы отдаем себя Богу, теперь мы Божии до конца. И такая святость человека, конечно, совмещается и с какой-то долей греховности. Потому что человек, с одной стороны, себя отдает Богу и говорит: «Господи, я хочу быть Твоим и только Твоим», а вместе с этим в нем еще есть несовершенство, которое должно быть переработано и которое должно постепенно из него исчезнуть. И вот это два полюса святости. С одной стороны, божественная святость Спасителя, Господа Иисуса Христа, и зачаточная святость того, кто сам себя отдает как бы в собственность Богу, или в случае крещения детей, например, того, который приносится семьей Богу, потому что семья верит в Него, и потому что семья знает, что отдать ребенка Богу – это самое лучшее, что можно сделать для него.
Как обычно, в нашей телепрограмме фрагмент фильма Франко Дзеффирелли о жизни Иисуса Христа.
Что случилось? Проклятая грешница! Убить ее, забросать камнями! Убить ее! Стойте, в чем дело? Эта женщина согрешила перед мужем. Надо наказать ее, покарать по закону. Отведите ее к учителю. Развратница, грешница! Убить! Убить ее!
Учитель, как нам быть? Эту женщину поймали на прелюбодеянии. Надо наказать ее по всей строгости закона. Что скажешь? Ответь, учитель, вправе ли мы убить ее? Тот из вас, кто без греха, пусть первый бросит камень.
Пойдем.
Где те, кто обвинял тебя? Разве хоть один осудил тебя?
Нет. Ни один.
Тогда и я не осуждаю. Иди. И не греши боли.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. на прошлых наших телебеседах, в общем контексте размышлений об основах христианского вероучения, мы уперлись в те факторы, которые разделяют церковь. Мы говорили с вами о ересях и расколах. Ересь, значит, это искажение основ христианского вероучения. За чашкой чая я могу общаться и с еретиком, и с кем угодно. Да и то, наверное, не со всеми подряд. Но совершать совместное богослужение, общая молитва, например, с кальвинистами, с теми, кто считает Бога не любящим Отцом нашим Небесным, а тираном и самодуром, который одним определил спасение и жизнь вечную, а другим – гибель в вечных муках, независимо от того, как человек прожил на земле. Во-первых, я сам не желаю, а во-вторых, мне не рекомендует церковь. То есть отступление некоторых христиан в вере, причем не в каких-то мелочах, а в главном, отчуждает их от мировой семьи церквей. Вторым фактором разделения христиан на конфессии и деноминации, как мы говорили с вами, является раскол. В классическом определении раскол – это разделение по обрядовым причинам. Ну вот мы Рождество Христово уже отпраздновали, 7 января, а Западный мир 25 декабря. Митрополит Антоний Блум служил в Лондоне и отмечал церковные праздники по новому стилю. И находились люди, которые его за это осуждали. Например, когда он посетил Соловецкий монастырь, то его не допустили к святому причастию именно за то, что, дескать, он новостильник. Причем это на совести самих монахов. Сверху подобных указаний им никто не давал. Почему они так поступили, нет большого ума. Но это ясно нормальному человеку. А для людей с воспаленными мозгами это даже вполне благочестиво. Вот на Пасху мы совершаем крестный ход. Обхождение храма вокруг. Против часовой стрелки. А почему не наоборот, не по часовой стрелке обвиняют нас старообрядцы? И почему крестимся мы тремя перстами, а не двумя, как они? И вот эта разность традиций тоже разделяет христиан, но только уже неоправданно. Как мы подчеркивали с вами, обряды могут быть какими угодно. Обряд – это индивидуальное самовыражение национальных культур. Это элемент народного фольклора в церкви. В разных церквях и в разных странах могут быть обряды, совершенно не похожие друг на друга. И это не должно разделять верующих. И тем не менее, всегда находились люди, которые этого не понимали. И готовы были воевать не на жизнь, а на смерть. Во имя той или иной традиции. Сегодня мы еще поговорим с вами об одном довольно знакомом слове, часто употребляемом. Это не очень приятное слово – секта. От него производят другие однокоренные слова – сектанты, сектантство. Иногда его усугубляют, формируя словосочетание «тоталитарная секта». Забегая вперед, скажу, что сектантство – это особое понятие. Сектантство – это не раскол и не ересь. Но очень часто сектантами оказываются именно еретики и раскольники. Очень важно научиться нам различать эти понятия. Ну вот, давайте возьмем пример свидетелей Иеговы. Это удобный случай, потому что еговисты – это одновременно и еретики, и сектанты. Почему не еретики, мы уже с вами говорили. Напомню, что еговисты не верят в бессмертие души человека. Иисус Христос – это не Господь, а простой человек по их учению. И они не исповедуют троичность единого Бога. То есть все это признаки ереси. Поэтому все христианские конфессии – и православные, и католики, и протестанты всех видов и разновидностей – в один голос скажут, что свидетели Иеговы – это вероотступники, и христианами их называть нельзя в принципе. Это мы выяснили с вами. Но а почему мы их еще называем сектантами? В основном здесь играют роль такие характерные для них понятия, как зацикленность на какой-то второстепенной идее, фанатичность, бескомпромиссность. Если вам приходилось с ними беседовать, вы могли обнаружить, что за крайней навязчивостью, полной самоуверенностью скрывается некомпетентность в самом элементарном. Заучив наизусть удобные фразы из Библии из своего катехизического разговорника, они забрасывают вас штампованными аргументами, причем со скоростью, не дающей вам опомниться, сообразить, что к чему. Даже если вы сумели сориентироваться и с чем-то не соглашаетесь, приводите свой довод, вместо того, чтобы ответить на ваше возражение, этот уличный агитатор немедленно переводит разговор на другую тему, приводит новый отрывок из Священного Писания. Вы возражаете по другому поводу, вам третья цитата. Но давайте разберемся, о чем, собственно, разговор. О чем проповедуют свидетели Иеговы? Во-первых, они с жаром заявляют, что имя Божие и Иегова. Но в этом ничего нового нет. Иегова – это действительно одно из имен Божиих. Иегова или Егве. Я есть, сущий. Так же, как и именно Элохим – Бог. Адонай – Господь. Саваоф – Господь воинств. Эти имена вписаны тысячелетия назад в Библию, и спорить, собственно, не о чем. Или сообщают вдруг нам, что Богом запрещено идолопоклонство, намекая, естественно, на иконопочитание в православии, будто бы православные сами не знают, что не надлежит поклоняться творению рук человеческих, будто бы Седьмым Вселенским собором еще в 787 году не поставлены все точки над «и», когда было провозглашено, что мы не поклоняемся ни дереву, ни краскам, ни серебру, ни злату. Сосредотачивая взор свой пред образом иконы, мы возносим ум свой к первообразу Богу. А молимся мы ведь не иконе. Можно и без нее обойтись, но зачем нам отказываться от того богатства религиозной культуры, которое было накоплено за тысячелетия бытия церкви, того опыта, который может облегчить нам собственное духовное восхождение к Богу? А о том, что нельзя боготворить иконы, это понятно и без пояснений иеговистов. И о том, что нельзя воздавать божеские почести святыми Богоматери, это также для любого православного христианина известно. Издревле церковь обращалась к нашим старшим братьям святым, перешедшим от земной жизни в вечность. Обращалась не с поклонением, а с просьбой молиться за нас, так как, по словам апостола Якова, много может молитва праведного. А у Бога все живы. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Ну а если так, то о чем спор? Казалось, и говорить не о чем. Но дело здесь не в каком-либо недоразумении. Проблема не в недопонимании или в разных подходах к вероучению. Дело в особом типе мышления сектанта, особой его психологии. Сектант воспринимает всю окружающую нас действительность однобоко и предельно суженно. Поражает зашоренность. В его поле зрения всегда попадает очень маленькая зона реальности, крошечный сектор. И вот этот сектор реальности сектант воспринимает как действительность в полном ее объеме. Та маленькая частица истины заполняет все сознание сектанта, жестко кристаллизуясь и формируя его мироощущение. Вот он открыл Библию и на первом попавшемся месте прочитал, что Иегова – это имя Божие. Он закрыл Библию и пошел проповедовать свое открытие народу. Его больше ничего не интересует. Он-то и Библию от начала до конца, может, никогда не прочитает. Естественно, что люди здравого смысла не воспримут новопроповедника. Но мало ли у нас людей, склонных к сектантству. для сектантской психологии в нашем Отечестве почва благоприятна как нигде. Ведь все общество наше, десятилетиями отмежевавшись от всего остального мира, закрывшись железным занавесом, строило своеобразный земной рай, причем по всем параметрам тоталитарной секты. Сектантство ведь не обязательно религиозно. Главная проблема сектанта – это его зацикленность на какой-либо идее. И дело не в том, хороша эта идея или плоха. Трагедия в том, что сектант ни о чем, кроме как о ней, и думать не может. Вот появилась в свое время идея восстановить социальную справедливость, устранив противоречия, когда один незаслуженно богат, а другой несправедливо беден. Стремление-то ведь само по себе прекрасное, но в жизни не все так просто. Результат-то плачевный. Захватили власть и построили государственную систему, где во главе угла не дать возможности человеку обогатиться. Ну, я, может быть, сгущаю краски. Были положительные черты этой системы. Но я здесь хочу обратить внимание именно на психологический фактор. Из всей широты и глубины жизненной правды идеологи коммунизма избрали мельчайший сектор – устранить несправедливое богатство. Но ведь это очень маленькая частица справедливости. Кошмар, если на этом остановиться, что, собственно, и произошло. А разве справедливо, когда бездельник и трудяга живут в одинаковом достатке? Нет, конечно, но наш вчерашний идеолог этого уже не замечает. Это уже не входит в сектор его видения. Он сектант по образу мышления. И таких примеров проявления сектантской психологии в обществе массы. Подобные душевные искривления ясно видны и у шовинист-националистов, где не любовь к своим движет ими, а ненависть к чужим, и у фашистующих, и в преступном мире. Практический результат во всех случаях одинаков. Берется какая-либо второстепенная часть истины, причем очень малая ее часть, возводится в абсолют. А все остальное, причем несравненно более важные вещи, отторгаются. На том, что одно из имен Божиих и Иегова, иеговисты построили всю свою доктрину. А о том, что Иисус Христос, воплощенный Сын Божий, наш Господь и Спаситель, этого-то они и не приметили. Не обратили внимания на библейские свидетельства о троичности единого Бога, о бессмертии души человека и так далее. Но ведь последние истины несравненно важнее, чем те, о которых они возвещают. Таким образом, свидетели Иеговы, помимо еретичности, являются еще и сектантами. Они фанатичны, замкнуты. Они, как правило, не идут на конструктивный диалог. Они отвергают многие вещи из того, что для нас ценно. У них, например, запрещено праздновать дни рождения, светские праздники и так далее. Зацикленность и замкнутость делает их сектантами. Так уж сложилось, что мы привыкли само понятие сектантства противопоставлять традиционной религиозности, в частности православию. И это довольно распространенная ошибка, потому что сектантство – это не мировоззрение, это духовная болезнь. Мы говорили с вами о старообрядческом расколе. Так вот, старообрядчество – это не только раскол. Оно также имеет все признаки сектантства. Более того, и сторонники Никона также не были здоровы от этого недуга. Так что тень сектантства зачастую возникает и над православием. Но об этом, даст Бог, мы еще поговорим с вами. А на сегодня все. Время наше истекло. Я прощаюсь с вами. До следующего четверга. Всего доброго.